С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новый этап в топливной войне между Минском и Москвой. Западные эксперты комментируют очередной суд в Багдаде над помощниками Саддама Хусейна. Как сдержать обещания, данные в канун Нового года? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Сегодня в Москве правительственная делегация Белоруссии пыталась урегулировать взаимные претензии в связи с введением российской стороной вывозной таможенной пошлины на нефть, поставляемую в Белоруссию, а белорусской стороной пошлины на нефть, перемещаемую через ее территорию магистральным нефтепроводом «Дружба». Однако переговоры не состоялись, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Заместитель министра экономики Белоруссии Владимир Найдунов, накануне вечером прилетевший в Москву, сегодня заявил: «Белорусско-российские переговоры по нефти не состоялись по вине России. У России еще не готова переговорная позиция», — сообщил Найдунов, прилетевшим вместе с ним, журналистам официальных белорусских СМИ. По его словам, российская сторона также не уточнила время, когда эти переговоры могут возобновиться. Однако известно, что Россия настаивает на одном условии. Переговоры могут начаться лишь в том случае, когда Белоруссия откажется от таможенной пошлины в размере $45 за каждую тонну нефти, введенной задним числом 1 января 2007 года. Белорусская сторона продолжает настаивать на беспочвенности обвинений России о якобы имевшем место несанкционированном отборе российской нефти из нефтепроводов «Гомель-Транснефть «Дружба», предназначенной для потребителей в Западной Европе. Напомню, что прокачка нефти по нефтепроводам предприятия была приостановлена 8 января. Российская компания «Транснефть» заявила о несанкционированном отборе топлива белорусской стороной счет уплаты пошлины, введенной 1 января. Руководство «Транснефти» считает пошлину незаконной и заявляет, что Белоруссия отказывается осуществлять транзит нефти без уплаты этой пошлины. В свою очередь, руководство предприятия «Гомель-Транснефть «Дружба» утверждает, что давление на входе нефтепровода на территории Белоруссии было понижено не по вине белорусской стороны. Что касается введения Белоруссии таможенной пошлины в размере $45 за каждую тонну нефти, то официальные чиновники называют ее вынужденной. Член белорусской делегации на переговорах в Москве, заместитель министра юстиции Белоруссии Игорь Тушинский, отправляясь в российскую столицу, сказал следующее.
Это компенсирующая мера, которая призвана предотвратить возникновение дефицита важнейших товаров на внутреннем рынке, энергетических товаров, и которая является мерой своего рода воздействия на внешнеэкономическую деятельность и внешнеторговую деятельность.
Как бы то ни было, транзит российской нефти через территорию Белоруссии в ряд стран Западной Европы в настоящее время не осуществляется. В частности, белорусско-российское нефтяное противостояние привело к полному прекращению поставок российской нефти в Словакию, Чехию и Венгрию. Представители соответствующих ведомств этих стран уже заявили, в случае отсутствия возобновления прокачки нефти по трубопроводу «Дружба», в течение ближайших суток будут вынуждены расконсервировать свои стратегические запасы. Экономист Елена Ракова не исключает, что Белоруссии и России путем сложных переговоров все же удастся прийти к некоему консенсусу. По мнению Раковой, выручку от проданных на Запад белорусских нефтепродуктов, изготовленных из дешевой российской нефти, станут делить, к примеру, 50 на 50. Белорусы, в свою очередь, могут пересмотреть транзитные платежи для россиян. Но в любом случае республика потеряет в нефтяном конфликте до $2 миллиардов. Руководитель научно-исследовательского центра Мизоса, экономист Ярослав Романчук, прогнозирует, что в любом случае страну ожидают новые экономические реалии.
Чекай нас, это новые цены, это девальвация рубля, это инфляция.
Что нас ожидает? Прежде всего, это новые цены, это девальвация белорусского рубля, это инфляция. Но все это белорусскими властями сделано для того, чтобы никто даже не подумал обвинять в сложившейся ситуации белорусское правительство. Все сделано с умыслом, чтобы стрелы в итоге падали на Кремль. На Россию.
Будут все падать на Кремль и на Россию.
Как утверждают некоторые эксперты, на нефтеперерабатывающих предприятиях Белоруссии ситуация приближается к критической. Президент Александр Лукашенко 2 января распорядился, несмотря ни на что, загрузить белорусские НПЗ на 100%. Однако, по расчетам специалистов, при условии полной загрузки запасов нефти в стране останется лишь на 2-3 дня. Напомню, что с 1 января Белоруссия не покупает российскую нефть. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
И в продолжение темы. Мой коллега Данила Гальперович сегодня собрал мнение ряда российских парламентариев по поводу топливной войны Минска и Москвы. Здравствуйте, Данила, вам слово.
Здравствуйте, и можно говорить уже о том, что в Государственной Думе России есть очень разные реакции на то, что все-таки происходит в отношениях России и Белоруссии. Но наиболее дипломатичен, как всегда, председатель Государственной Думы Борис Грызлов.
Естественно, сегодняшняя ситуация ни в коей мере не способствует развитию процесса по созданию союзного государства. Это не только мое мнение, это мнение многих депутатов. Надо искать выход из этой ситуации. У нас в повестке дня поставлен правительственный час с приглашением министра экономического развития и торговли Грефа Германа Оскаровича, которому, безусловно, будут данные вопросы заданы.
Ну и надо сказать, что еще один представитель «Единой России» Константин Косачев утверждает, что необходимо совершенно решать эти вопросы как можно быстрее, а Европа тем временем, скорее всего, будет думать, как же реагировать. Вряд ли она будет реагировать четко и определенно в сторону одной либо другой стороны конфликта.
Сейчас Европа, думаю, мечется между альтернативами дальнейшего нажима на Россию при любых обстоятельствах и объективного факта, что Белоруссия в данном случае, а, действует некорректно, и, б, в глазах Европы, в глазах Европейского Союза является страной проблемной, страной, которая ни при каких, так сказать, обстоятельствах себя никогда не показывала в качестве надежного партнера.
Ну и надо напомнить, что Парламентская ассамблея Совета Европы в январе обсудит вопрос о энергопоставках как методе политического давления. Между тем, другой думский лидер Владимир Жириновский дает совсем нелестные оценки белорусскому президенту.
Лукашенко, рабоче-крестьянский президент, вводит такие пошлины. Он не соображает, что он делает. Почему? Потому что у него мышление директора совхоза. Он был директором совхоза до занятия поста президента. Ему кажется, это его совхоз, это его пастбище, это его свинарники. Вот он хочет, так сказать, будет пахать, хочет, не будет пахать. Незаконные действия. Вся вина на белорусском руководстве. Еще раз все наяву. Если кормить их, они наши братья и друзья. Оторвать их от кормушки от российской, все, враг номер один.
Но надо сказать, что отнюдь не все разделяют убеждения Владимира Жириновского, что дружественность белорусской стороны к российской зависит исключительно от той самой кормушки, о которой сказал лидер ЛДПР. Компартия России выступила сегодня с заявлением. Иван Мельников, заместитель председателя ЦК Компартии России, сказал, что им, коммунистам, непонятно, почему ситуация рассматривается исключительно в экономической области. Он сказал, что Греф, например, и его ведомство делает безответственные заявления, это мнение коммунистов. И они пригласили в Госдуму премьера Фродкова и кого-то с белорусской стороны, чтобы обсудить ситуацию. Александр?
Спасибо, Данила. Данила Гальперович сегодня собирал мнение российских парламентариев по поводу нефтегазового конфликта Минска и Москвы. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин рассматривает возможность сокращения добычи нефти в связи с кризисом в российско-белорусских отношениях. В понедельник Минск остановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба». Полностью прекращены поставки в Польшу, Германию, Словакию и Чехию. В Авачинской бухте на Камчатке спасателям не удается снять с мели судно, сорвавшееся с якоря во время шторма. Экипаж 28 человек, можно эвакуировать только на вертолете, но погода этому препятствует. Прокуратура Читинской области отказалась признать незаконным второе заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор. В Северной Осетии возбуждено уголовное дело в связи с блокированием Транскавказской магистрали торговцами мандаринами. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Ну, конечно же, нефтегазовый конфликт Беларуси и России. Москва настаивает на том, чтобы Белоруссия отказалась от таможенной пошлины на транзит нефти. Как на конфликт Москвы и Минска реагируют страны Европейского Союза? Соединенные Штаты меняют стратегию в Ираке. А какой она будет? И в Детройте проходит крупнейший в мире автомобильный салон. Что может предложить на экспорт российский автопром? В 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. И вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Здравствуйте, Дмитрий. Ну, думаю, не ошибусь. Главная тема, если скажу, то, естественно, это нефтегазовая война и реакция стран Европы на нее, да?
Да, Александр, добрый день. Совершенно верно. Нет оснований для беспокойства, полагает швейцарская Летан, ссылаясь на мнение директора Международного энергетического агентства Клода Мандиля. Международный рынок достаточно обеспечен. Нефтеперерабатывающие предприятия, которых коснулось это отключение, могут обеспечивать себя сырьем и из других источников. В случае дефицита агентство воспользуется стратегическими запасами. Москва и Минск обмениваются взаимными обвинениями, но у Белоруссии есть свои счеты с Европой. Не далее как 20 декабря Брюссель отменил торговые льготы, предоставленные Белоруссии по причине серьезных нарушений трудового права. Более 12% белорусского экспорта идет на европейский рынок, напоминает Летан. В очередной раз Россия может воспользоваться тезисом о том, что с экономической точки зрения она просто-напросто применяет рыночные нормы в своем экспорте энергоносителей, преодолевая систему политических скидок, которые были связующей основой во времена Советского Союза, продолжает тему «Итальянская република». Однако за этой реорганизацией в очередной раз скрывается силовая стратегия с резкими и грубыми шагами, утверждающая российскую монополию на энергетические ресурсы бывшего СССР. Именно на этих шагах основывается план по восстановлению международной роли Москвы. Диктатор Лукашенко был вынужден сдаться в газовом вопросе, но изобрел собственные карательные меры в форме пошлины на транзит нефти через Белоруссию, пишет французская «Либерасьон». Москва, не считающая себя обязанной платить этот налог, ответила уменьшением поставок, а Минск в ответ перекрыл кран. Однако рано думать, что президент Путин решил избавиться от надоедливого союзника, выполняющего при нем роль пугала. Вчерашняя отправка белорусской делегации в Москву может означать возможность компромисса, полагает «Либерасьон».
Спасибо, Дмитрий. Давайте немножко отойдем в сторону от такой тяжеловесной политики. Вы ведь всегда для наших бесед, для этих обзоров находите очень интересные статьи на необычные темы, на, возможно, какие-то неполитические. И сегодня вы наверняка что-то такое приготовили, да?
Да, Александр. Британский «Индепендент» рассказывает о двух необычных и экзотических конфликтах. Первый произошел в австралийском городе Перт, где вдруг стали появляться граффити с изображением ванджины, могущественного божества аборигенов. В модном районе города неизвестный нарисовал священного духа на стенах, деревьях и автомобильных парковках. Появление этих рисунков вызвало ужас у аборигенов, пишет Independent. Дело в том, что рисовать ванджину, которая охраняет их край, дозволено только старейшинам, которые получают на то специальное спиритуальное разрешение. Такие рисунки могут появляться только на деревьях и стенах пещер. Духи аборигенов живы и властны, могут отомстить, предупреждают вожди аборигенов. Они не потерпят глумления над образом ванджины. На одном из граффити он изображен за рулем розового автомобиля. Автор кощунственных изображений неизвестен, и аборигены предупреждают, что по традиции виновного в таком проступке следует пронзить копьем. Другой конфликт, о котором рассказывает Independent, тоже отражает конфликт архаического и современного. Его героем стал один из самых знаменитых композиторов современности, сэр Питер Максвелл Дэвис. 72-летний королевский композитор решил заключить брак со своим партнером, 52-летним Колином Паркинсоном. Однополые гражданские союзы разрешены в Великобритании, однако проблема в том, что сэр Питер решил сочетаться браком на отдаленном острове Сэнди, Аркнейского архипелага, где он живет последние 9 лет. На церемонию, запланированную на начало февраля, были приглашены звезды из мира классической и популярной музыки, а сэр Питер написал специальную композицию для исполнения во время бракосочетания. Однако местный совет острова внезапно заявил, что церемонию можно провести только на материке, сославшись на свое недовольство неуместной музыкой и шумихой в прессе. Сэр Питер заявил, что он стал жертвой дискриминации со стороны религиозных фанатиков. «Все люди имеют право вступать в брак там, где они живут, кроме меня», — заявил он, а организации, выступающие за права геев, призывают теперь туристов в знак протеста отказаться от посещения Аркнейских островов.
Хочется задать один вопрос. А какие достопримечательности туристические можно обнаружить на Аркнейских островах?
Ну, птицы, Александр, там замечательные гнездовья птиц.
Спасибо, Дмитрий, я этого не знал. С интереснейшими материалами сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди международный репортаж на актуальную международную тему. В Багдаде продолжается судебный процесс над 6 бывшими помощниками Саддама Хусейна, обвиняемыми в геноциде курдов. В числе подсудимых двоюродный брат экс-диктатора Хасан Аль-Маджид по прозвищу «Химический Али». Об американской реакции на работу иракской судебной системы рассказывает корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Начался процесс с того, что главный судья снял с казненного Саддама Хусейна дополнительные обвинения, среди которых убийство 180 тысяч курдов. Это решение вызвало отрицательную реакцию не только у курдов, но и у американских политологов. Вот мнение президента Американского исследовательского института «Минарет свободы» в Бетезде, штат Мэриленд, Дина Ахмада. Есть преступления, за которые смертная казнь – справедливое наказание. С другой стороны, прежде чем выносить смертный приговор, надо быть уверенными, что суд проходит с соблюдением законности. В обстановке, какая сложилась сейчас в Ираке, трудно сказать, действительно ли обвиняемый заслуживает столь сурового наказания. В решении суда в такой атмосфере могут возобладать эмоции, а то и жажда мести. Саддам Хусейн был казнен за убийство мужчин и подростков, которые, как он считал, участвовали в заговоре с целью покушения на него. Но суд не рассмотрел еще более страшные в количественном отношении обвинения в геноциде против курдов и шиитов, в преступлении против человечности. Получилось, что казнь помогла Саддаму Хусейну избежать ответственности за другие преступления, и он унес с собой ответы на многие вопросы. Надеюсь, суд над другими обвиняемыми начнется с рассмотрения наиболее серьезных преступлений. Теперь, когда Саддама нет в зале суда, с одной стороны, подсудимые смогут более свободно давать показания, но с другой, им легче будет отрицать собственную вину, сваливая все на Хусейна. Честно говоря, я не уверен, что смертная казнь Саддама и его помощников принесет мир народам Ирака. Казнь в тот день, когда сунниты отмечали свой религиозный праздник, это не может стать путем к миру в иракском обществе. Таково мнение Дина Ахмада, президента Американского исследовательского института «Минарет свободы». После казни Саддама Хусейна Организация Объединенных Наций и правозащитные организации призвали иракское руководство и судебные органы отложить казнь двух других приговоренных. Международная Human Rights Watch осудила слишком поспешную казнь Саддама Хусейна, которая, по мнению организации, свидетельствует о пренебрежении правами человека со стороны иракского правительства. Тем временем обвиняемые, над которыми сейчас идет суд, не признают себя виновными в военных преступлениях и в преступлениях против человечности, а в первую очередь именно за эти преступления им также грозит смертная казнь. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Екатеринбурге с 2007 года введена поминутная плата за местную телефонную связь. Телефонные компании называют это установлением социальной справедливости, то есть сколько говоришь, столько и платишь. А защитники прав потребителей усмотрели в этом нововведении нарушение сразу нескольких законов. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
С 1 января 2007 года в Екатеринбурге подорожали коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте. Если билет в трамвай, троллейбус и автобус стал дороже на рубль с 7 до 8 рублей, и здесь все просто, то с новыми тарифными планами местной телефонной связи екатеринбуржцам еще предстоит разобраться и определиться до 20 января. Федеральная служба по тарифам утвердила 3 способа оплаты, объясняет заместитель генерального директора компании «Уралсвязьинформ» Леонтий Яковлев.
Тариф разбивается на 2 составляющих. Будет постоянно составляющая для всех тарифных планов это 130 рублей. При повременном тарифе каждая минута разговора будет стоить 25 копеек. Второй тарифный план – это комбинированный. Это те же 130, плюс дается 360 минут. И каждая последующая минута будет стоить 20 копеек. Тариф абонентский, безлимитный.
Теперь можно сказать, что сбылась многолетняя мечта связистов о поминутной оплате. Все предыдущие 5-7 лет, сколько шли об этом разговоры, основным противником изменения системы оплаты был Екатеринбургский комитет по защите прав потребителей и его председатель Андрей Артемьев.
Любое введение каких-то ограничений, это ограничение прав и свобод граждан. У нас есть Конституция Российской Федерации, где в статье 55 в части 3 записано, что права и свободы гражданина могут быть ограничены федеральным законом. И я задаю вопрос, а где этот федеральный закон? Постарался внимательно изучить закон о связи, ничего подобного я там не обнаружил.
Телефонные операторы отыскали в законе о связи другое. Закон предписывает предоставить абоненту выбор способа оплаты телефонных разговоров. Именно это, наконец, и сделано в Екатеринбурге, настаивает заместитель генерального директора компании «Уралсвязьинформ» Леонтий Яковлев.
Здесь восстанавливается социальная справедливость. Много говоришь, значит, много плати. Мало говоришь, соответственно, и будешь столько платить.
Защитники прав потребителей тоже используют арифметические расчеты, но результат получают иной. Права клиентов телефонных компаний ущемлены.
То, что, так сказать, они разделили на две части, должно входить в одну плату. Плату за каждую минуту разговора. Вот тогда, если я ни минуты не говорил, я ни копейки не плачу, ну, понятно, что за каждую минуту разговора я плачу дороже. Но это честно. Есть статья 426 Гражданского кодекса, называется «Публичный договор». И в пункте 2 этой статьи записаны следующие слова. Цена и прочие условия договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей. Цена одной минуты в этих самых смешанных тарифах зависит от количества наговоренных минут. Совершенно разное для всех потребителей. Если гражданин поговорит всего одну минуту в течение месяца, то цена этой одной минуты разговора для него будет стоить 130 рублей. А если он проговорит 10 тысяч минут, то вот эти 130 рублей, фиксированная часть, она будет незначимой и действительно будет приближаться к тем самым 20 копейкам за минуту, о которых идет речь.
Председатель комитета по защите прав потребителей Андрей Артемьев обращает внимание, что не вполне корректно с точки зрения закона также целиком доверять телефонным компаниям учет продолжительности и цены разговоров. Абонент должен иметь такую же возможность контроля на случай спорных ситуаций. Но телефонисты не признают данные телефонных аппаратов с электронными таймерами, потому что те не сертифицированы в качестве приборов учета. Если у кого-либо из абонентов возникнут по этим поводам проблемы, Комитет по защите прав потребителей готовится начать действовать.
Будем, во-первых, очень внимательно изучать правовую ситуацию. Это первое, что комитет обязан сделать. В случае, если мы установим все-таки правовое несоответствие, придется в защиту неопределенного круга потребителей подавать иск в суд.
В связи с введением новой системы оплаты местных телефонных разговоров может появиться также обращение в антимонопольные службы. Комитет по защите прав потребителей настаивает, что тарифный план безлимитный – это, по сути, абсолютный эквивалент отмененной с этого года абонентской платы, но теперь дороже на треть. Столь резкое подорожание услуги без изменения ее качества может рассматриваться как нарушение антимонопольного законодательства. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в 19 часов в нашем эфире программа «Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов, а гости студии «Радио Свобода» – почетный председатель Объединенной гражданской партии, экс-глава Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич, политолог Сергей Марков и президент Института энергетической политики Владимир Милов. Обсуждать они будут, естественно, топливную войну Минска и Москвы. Время гостей повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин рассматривает возможность сокращения добычи нефти в связи с кризисом в российско-белорусских отношениях. В понедельник Минск остановил прокачку нефти по международному трубопроводу «Дружба». Полностью прекращены поставки в Польшу, Германию, Словакию и Чехию. В Авачинской бухте на Камчатке спасателям не удается снять с мели судно, сорвавшееся с якоря во время шторма. Экипаж, 28 человек, можно эвакуировать только на вертолете, но погода сейчас нелетная, сообщили в МЧС. Прокуратура Читинской области отказалась признать незаконным второе заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор, отклонив жалобу адвокатов. В Свердловской области на территории одной из воинских частей автомобиль наехал на группу солдат, 8 человек ранены. В Северной Осетии возбуждено уголовное дело в связи с блокированием Транскавказской магистрали. С прошлой недели трасса перекрыта грузовиками с мандаринами, закупленными в Грузии для продажи в России. Франция призвала США вывести войска из Ирака к концу 2008 года. По словам главы французского МИДа Филиппа Дуст-Бласси, установление жесткого срока вывода – единственная возможность убедить иракцев полностью взять на себя обеспечение безопасности в стране. Между тем, из Багдада сообщают об ожесточенной схватке в центре города между повстанцами и правительственными войсками. Данных о жертвах пока нет. Американские ВВС нанесли удары по предполагаемым базам боевиков «Аль-Каиды» в Сомали. О результатах воздушного рейда не сообщается. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру бывшего вице-премьера Карима Масимова на пост главы правительства. Прежнее правительство во главе с Даниалом Ахметовым в понедельник ушло в отставку. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 9 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
9 января 2003 года. Международный экстремизм и терроризм. Аль-Каида и Хезболлах. В чем их различие? У микрофона Ариэль Коэн, политолог из Вашингтонского фонда Heritage.
Я считаю, что обе организации представляют стратегическую угрозу не только для Соединенных Штатов, но и для их союзников, включая Россию. Аль-Каида тренировала, например, чеченских и узбекских террористов в Афганистане. Хизбалла, уже на ее руках кровь сотен американцев, потому что Хизбалла стояла за взрывами американского посольства в Бейруте в 1983 году и за взрывами бараков американских морских пехотинцев тоже в 1983 году. Хизбалла отличается от Аль-Каиды одним коренным качеством. Аль-Каида – это суннитская организация, и деньги в основном идут из Саудовской Аравии и арабских стран Персидского залива, в то время как Хизбалла – это шиитская организация, за которой стоят спецслужбы Иранской Исламской Республики. Но это не значит, что они между собой не сотрудничают. У Хизбаллы гораздо больше опыта работы со взрывчаткой и с ракетами. У Аль-Каиды больше опыта конспиративной и глобальной работы. Поэтому обе организации представляют собой очень большую угрозу для всей глобальной экономики. Сегодня же, ведь мы живем в эпоху экономики, которая вся взаимосвязана. Если взрывают один танкер в Персидском заливе, это значит, что цены на нефть растут, это значит, что экономика замедляет свой рост, это значит, что никакие нефтяные месторождения ни в России, ни в регионе Каспийского моря не находятся больше в безопасности. Поэтому Соединенные Штаты должны работать со всеми своими союзниками. И в мусульманском мире с достаточно умеренными режимами. Хизбалла страшнее в том смысле, что за ее плечами колоссальный опыт террористической деятельности и начало уже конвенциональной вооруженной силы, которую Аль-Каида потеряла в Афганистане. То есть главная победа Соединенных Штатов в Афганистане состояла в том, что Аль-Каида потеряла свои тренировочные лагеря. Эти лагеря имеются у Хизбаллы в районе долины Бекаа в Ливане. И во-вторых, потому что Хизбалла до сих пор имеет открытое спонсорство со стороны Ирана и Сирии. Аль-Каида потеряла своих открытых спонсоров. Ни одно государство сегодня не готово признать, что оно стоит за Аль-Каидой.
Международный экстремизм и терроризм. Радио «Свобода». 9 января 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Испанские палеонтологи обнаружили кости самого большого динозавра, обитавшего на территории нынешней Европы. Останки принадлежат животному из неизвестной ранее группы растительноядных динозавров – туриозавров. По мнению ученых, длина животного превышала 30 метров, а масса могла достигать 48 тонн. Возраст обнаруженных костей – около 150 миллионов лет. По данным исследования, проведенного психологами из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, большинство знаменитостей искренне считают себя лучше окружающих. Опрос, охвативший как обычных граждан, так и более 200 знаменитостей, показал, что самый высокий уровень самооценки по сравнению с актерами, музыкантами и другими звездами был замечен у телеведущих. Причем известные женщины оказались более эгоистичными, чем известные мужчины. Кроме того, авторы исследования выяснили, что эгоизм был присущ этим людям еще до того, как они стали публичными людьми, а в настоящее время они проявляют исключительную самонадеянность и испытывают постоянную нехватку внимания. Ученые из немецкого исследовательского центра «Наук о Земле» попытались выяснить причину падения китайской династии Тан. В результате анализа осадочных отложений из озера поблизости города Чжуаньцзянь провинции Гуандун исследователи обнаружили, что за последние 1500 лет усиление земного периода дождей и значительное сокращение летних осадков происходило 3 раза. Причем последний раз подобное изменение климата произошло между 700-ми и 900-ми годами нашей эры. Оно совпало с сильным похолоданием. По мнению авторов исследования, засушливые летние месяцы на протяжении нескольких лет привели к падению урожая и голоду, что подтолкнуло крестьян на мятежи, в результате которых в 907 году закончило правление династия Тан. В 2006 году Россия запустила 24 космических аппарата. На ее долю пришлось 45% удачных запусков ракет, включая проведенные совместно с Украиной запуски ракет с морской платформы. Второе место заняли США, которые осуществили 18 успешных запусков. Третье место поделили Япония и Китай, которые запустили по 6 космических аппаратов. В 2007 году Россия должна произвести 20 запусков ракет в рамках космической программы, на которой российское правительство выделила 1 миллиард 300 миллионов долларов.
Рассказывала Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы продолжаем «Время свободы». В России возрождается традиция делать подарки детям к Рождеству, а не только к Новому году. С директором Петербургского детского хосписа, протоиереем Александром Ткаченко, на эту тему побеседовала Татьяна Вольская.
Отец Александр, что вы делаете для детей, что вы дарите им на Рождество?
Рождество – самый сказочный праздник. Рождество – время делиться радостью. Рождество – время, когда мы еще раз обращаемся к сердцам людей и говорим о том, что если Бог принес нам вечную жизнь, принес нам радость, сам стал жить среди нас, то это самое время, когда мы можем поделиться радостью с другими людьми. И логично наши взоры обращаются на детей, в которых больше всего осталось доброты и сказки, и хочется, чтобы у них вот эти мечты сбылись, в том, чтобы сказка осуществилась в их жизни. Из пациентов хосписа мы выбрали самых тяжелых, попросили их озвучить какие-то свои сокровенные желания. Ну, для самых маленьких в виде там письма Санта-Клаусу, Деду Морозу. И таким образом у нас на руках появились вот эти письма, на которых были написаны желания. Осталось теперь только найти тех людей, которые эти желания смогли бы реализовать. И так получилось, что вот благодаря интернету очень многие узнали об этой акции.
А это сложные были желания?
Ну, были сложные желания, были необычные желания.
Например?
Например, полететь на вертолете в Африку. Ну, во-первых, вертолеты в Африку не летают. Во-вторых, физическое состояние этого ребенка не позволяло такой перелет. То есть даже если можно полететь в Африку и найти там эти деньги или людей, которые купят такой билет, то полететь не удастся. Но, с другой стороны, Африку можно устроить там в отдельно взятом районе Санкт-Петербурга и попросить там студентов из Африки устроить какое-нибудь красочное шоу. Вот почему бы и нет. Наверное, из самых грустных желаний было желание мальчика, которое исполнилось. Вот. И, быть может, благодаря этому желанию у мальчика были силы для того, чтобы жить дольше. Он очень хотел встретиться с Андреем Аршавиным. И спасибо ему за то, что он пришел и посетил его в больнице. Он лежал в первой больнице. Мальчик был очень тронут. Он даже не мог поверить о том, что вот звезда футбола заходит к нему в палату. Прошло некоторое время, прежде чем он смог говорить и вот осознал о том, что вот это произошло. Они беседовали, они сфотографировались вместе. Он подписал ему памятные там фотографии, подарил ему там шарф, какие-то еще подарки. Этот визит очень многое сыграл в жизни мальчика, и он прожил еще месяц после этого, хотя казалось это невероятным. Да, вот. Насколько много значит положительные эмоции, насколько много значит, что ребенок, да и в принципе любой человек чувствует, что он нужен в этом мире, тем, что он как-то может себя реализовать в этом мире. Я считаю, что если человек живет больше, чем ему говорят врачи, это чудо. Если человек живет жизнью насыщенной, внутренне не умирает до самого факта прекращения биологической жизни, если он живет активно, творчески, это тоже чудо.
Рассказывал директор Петербургского детского хосписа Александр Ткаченко. На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Широградский.
Блогерский сайт британской газеты «Гардиан» публикует различные точки зрения на возможность отправки в Ирак дополнительного контингента американских войск для стабилизации ситуации в стране. Речь идет о нескольких десятках тысяч военнослужащих. Проходящий службу в иракской провинции Анбар американский офицер, пишущий на блогерском сайте «Badgers Forward» под псевдонимом «Badger 6», полностью поддерживает эту идею.
Увеличение присутствия войск коалиции просто разрушит тактику повстанцев. Если присутствуют войска коалиции, значит отсутствуют силы повстанцев. Присутствие большого количества войск коалиции не позволит повстанцам выполнять свои задачи. Больше войск означает лучший контроль над дорогами, лучший контроль ситуации, больший сдерживающий эффект.
«Бэджер-6» не согласен с позицией тех, кто утверждает, что большее число военнослужащих означает большее число целей для врага.
Такие заявления звучат так, будто американские солдаты просто сидят и ждут, пока по ним начнут стрелять. Большое число американских военнослужащих лишит врага многих укрытий, потому что их задача – обеспечивать безопасность в своем секторе, а не играть роль цели для врага.
Эту точку зрения не разделяют, однако, многие видные военные аналитики и эксперты. В частности, полковник Оливер Норт, известный по скандалу «Иран-Контрас», заявляет о том, что ни один из военнослужащих Национальной гвардии или морских пехотинцев, с которыми ему доводилось говорить в Ираке, не поддерживает отправку туда дополнительного контингента войск. На сайте еженедельника Human Events Норт пишет.
Увеличение численности военнослужащих на 10 или на 20 тысяч, в основном солдат и морских пехотинцев, не увеличит желание воевать у самих иракцев, а это желание – императив, если мы хотим выиграть эту войну.
Генерал Уэсли Кларк, который командовал силами НАТО во время кампании в Косове, в своей колонке в «Вашингтон-Пост» также признает, что предлагаемое увеличение численности войск коалиции в Ираке может принести лишь временное улучшение.
В Косове у нас было 40 тысяч военнослужащих на 2 миллиона местного населения. Для того, чтобы иметь такое же соотношение в Ираке, нужно отправить туда 500 000. Отправка 20 тысяч сейчас выглядит как слишком незначительный и запоздалый шаг.
А эксперт Джон Тиг пишет на сайте «Партизан Бласт», полемизируя с профессором военной истории Фредериком Каганом, выступающим за отправку дополнительных войск.
С одной стороны, Каган критикует отсутствие, по его мнению, должного внимания у американского военного командования к операциям против повстанцев. С другой, поддерживает увеличение военного присутствия. Любой специалист военной области прекрасно понимает всю глупость размещения большого количества наземных войск в районах, где действуют небольшие партизанские группы, следующие тактики нанесения быстрых ударов, после которых они немедленно скрываются.
Андрей Широградский, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин рассматривает возможность сокращения добычи нефти в связи с кризисом в российско-белорусских отношениях. В понедельник Минск остановил прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Полностью прекращены поставки в Польшу, Германию, Словакию и Чехию. Прокуратура Читинской области отказалась признать незаконным второе заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор, отклонив жалобу адвокатов. В Свердловской области на территории одного из воинских частей автомобиль наехал на группу солдат. 8 человек госпитализированы. В Северной Осетии возбуждено уголовное дело в связи с блокированием Транскавказской магистрали грузовиками с мандаринами, принадлежащими грузинским торговцам. Франция призвала США вывести войска из Ирака к концу 2008 года. Из Багдада сообщают об ожесточенной перестрелке в центре города между повстанцами и правительственными войсками. Данных о жертвах нет. Американские ВВС нанесли удары по предполагаемым базам боевиков Аль-Каиды в Сомали.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Приостановка экспорта нефти из России через Белоруссию не будет иметь серьезных последствий для европейского рынка, отмечается в заявлении Международного энергетического агентства. Европейские нефтеперерабатывающие заводы, получающие сырье из России по нефтепроводу «Дружба», имеют резервы для бесперебойной работы в ближайшие дни. Если поставки не возобновятся, эти производства в Венгрии, Германии, Польше, Словакии и Чехии смогут переключиться на другие источники импортной нефти, включая порты на Балтийском море или иные нефтепроводы. Кроме того, как отмечается в заявлении Международного энергетического агентства, каждая из этих пяти европейских стран обладает стратегическими резервами нефти, которые при необходимости могут быть задействованы. В свою очередь, российские власти вновь заявляют о том, что поставки нефти через территорию Белоруссии в третьи страны могут быть возобновлены только после отмены решения властей этой страны о введении пошлины на ее транзит, говорит президент российской государственной компании «Транснефть» Семен Вайншток.
Вопросы транзита – это как священная корова, и никогда в истории по вопросам транзита, за исключением, конечно, военных действий, не предпринимались подобные меры. Могу вам сказать, что нам исследованы данные, и вот за 13 лет ВТО подобного прецедента еще не было. Белорусская сторона отменила заключенные договора на поставку нефти на собственные нефтеперерабатывающие заводы на январь месяц. Почему? Потому что они предполагали, что они будут производить несанкционированное изъятие.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2007 года составит $179.70 за тонну, что примерно на 0,7% меньше действующей ныне ставки. Об этом сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством страны каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре 2006 года средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно $56.70 за баррель или $414 за тонну. Государственный пенсионный фонд России начал сегодня прием заявок на получение так называемого материнского капитала, установленного в размере 250 тысяч рублей. По текущему курсу это более 9,5 тысяч долларов. Однократно получить его смогут женщины, родившие или усыновившие второго или следующего ребенка после 1 января 2007 года, а использовать не ранее, чем через 3 года и только на приобретение жилья, на получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. Подробнее об этом председатель Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова.
Семья, если пожелает улучшить условия, она может как за счет строительства, так и за счет приобретения улучшить, используя любые способы и формы, лишь бы только не противоречило Гражданскому кодексу и Жилищному кодексу. И хотела бы отметить, по образованию мы улучшаем использование материнского капитала не только на дополнительные услуги, а на все платные услуги, которые сегодня имеются в системе образования.
Объем внешней задолженности России в период с января по сентябрь 2006 года увеличился на 4,4% и составил примерно 268,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. В том числе государственный внешний долг России уменьшился на 33,5% до 54 миллиардов 700 миллионов долларов, а задолженность банковского сектора, наоборот, увеличилась почти на 57% до 78,5 миллиардов. Внешний долг российских предприятий и компаний за 9 месяцев прошлого года вырос на 8,4% и составил 135,5 миллиардов долларов. Уровень безработицы в 12 странах еврозоны снизился в ноябре 2006 года до 7,6%, минимального за последние 13 лет. С 1 января 13-й страной, перешедшей на единую европейскую валюту, стала Словения. Первая из 10 стран Центральной, Южной и Восточной Европы, вступивших в Европейский Союз 1 мая 2006 года. 2004 года. Внешний торговый профицит Китая, то есть превышение китайского экспорта над импортом в страну, в 2006 году по предварительным оценкам увеличился на 74% и составил 177 миллиардов долларов, почти вдвое больше прогнозируемого по результатам 2006 года внешнеторгового профицита России. США и Европейский Союз не первый год обвиняют Китай в сдерживании роста курса национальной валюты, что стимулирует экспорт. За 5 лет, прошедших после вступления Китая во Всемирную торговую организацию, внешнеторговый профицит страны увеличился в 8 раз, тогда как в России сейчас за счет укрепления национальной валюты, наоборот, наблюдается более быстрый рост импорта. Говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков России Александр Хандруев.
Российский рубль относительно американского доллара, ряда других ключевых валют, стал стоить дороже. То есть за то же количество рублей дают меньшее количество долларов. А это означает, что российские экспортеры получают меньше экспортной премии, а, соответственно, российские импортеры могут приобретать более дешевые товары. В невыгодном положении оказываются производители отечественной продукции, поскольку происходит замещение импортом, но в то же время становится доступнее оборудование из-за рубежа.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 33 копейки, на завтра 26,45. Евро сегодня стоит 36 рублей 70 копеек, курс на среду 34,49. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Тарифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Многие люди с Нового года решают изменить что-то в своей жизни, однако часто данные самим себе обещания не выполняются. О том, каких перемен чаще всего желают в наступившем году жители Польши, и действительно ли это удается им сделать, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Новый год, в отличие от рождественских праздников, поляки встречают не в кругу семьи, а на всевозможных вечеринках, в клубах, на дискотеках, в квартирах с друзьями, в горах и, наконец, в теплых краях. Туда многие едут, воспользовавшись недельными рождественскими каникулами с 25 декабря по 2 января, когда жизнь в стране практически замирает. Во время новогодних вечеринок поляки нередко дают, призывая в свидетели присутствующих друзей, торжественные обещания изменить что-то в собственной жизни, например, не есть сладкого. Вот эти несколько кусочков новогоднего торта наверняка будут последними. Вот самое типичное из таких обещаний. С 1 января я решительно намерен ограничить в своем меню сладкое. Люблю я это, но ведь это вредно. Полнеешь, одни недостатки.
Я решила больше улыбаться и меньше нервничать. Прежде всего, найти лучшую работу.
Я брошу курить. Обещаю быть более вежливым на дороге, встретив машины с иностранными номерами. Может, спортом больше буду заниматься.
Похудеет на 20 килограммов.
Специалисты связывают популярность новогодних обещаний с человеческой верой в магию дат. Психолог Гражина Миллер говорит, что многие считают, что если решение о новых планах на жизнь принять именно в первые часы Нового года, то шансы на их осуществление значительно возрастают.
Воображать и фантазировать о том, что мы можем похудеть, больше зарабатывать и не курить, это одно, а сказать себе твердо: «Все, с Нового года сажусь на диету, буду искать работу получше, брошу курить» – это совсем другое. Почему именно Новый год? Потому что год – это большой отрезок времени. Говорить «начну меняться с понедельника» – это как-то мелковато. Хотя и в одном, и в другом случае это лишь дата, символический порог.
По данным опроса общественного мнения, в первый день минувшего 2006 года подобное решение приняли 55% поляков. Наиболее популярные из них – расширение жилплощади, ремонт, поиск или смена работы, отказ от курения или, по крайней мере, ограничение количества выкуренных сигарет. Примечательно, что в большинстве случаев данные себе обещания нарушаются в первую же неделю Нового года. Тем не менее, специалисты советуют не отказываться от них, а лучше всего записать все на бумагу и повесить на видном месте, продолжает Гражина Миллер.
Речь идет о том, чтобы после праздников данное самому себе обещание стали реальностью. Если кто-то, например, говорит: «Буду вести здоровый образ жизни», но для этого ничего не делает, то от взгляда на такой список появляется чувство стыда. Мол, я взрослый человек, и я настолько слаб или слаба, чтобы, например, не суметь отказаться от пончиков. А это чувство стимулирует, и тогда у нас есть больше шансов на успех.
Примечательно, что к обещаниям, данным на Новый год, более серьезно относятся женщины. Они старательнее пытаются воплотить их в жизнь, если не получается, и медленнее сдаются. Содержание новогодних обетов со временем меняется. Например, сейчас все чаще звучит обещание найти себе работу или сменить ее на лучшую, что, по мнению специалистов, скорее всего связано с высоким уровнем безработицы в Польше. Также все чаще повторяется намерение заботиться о собственном здоровье. Здесь значение имеет культ, пропаганда успеха, которая неразрывно связана с хорошим здоровьем, физической активностью и отсутствием вредных привычек. По данным того же опроса, только 2/5 опрошенных поляков в первые дни минувшего года были уверены в том, что им полностью удастся выполнить задуманное. Остальные надеются реализовать свои планы хотя бы частично. В Польше существует целый ряд шуток, посвященных новогодним обещаниям. Например, запись, датированная 1 января. «Буду лучшим мужем для моей Марии». Март. «Не разведусь с Марией». Сентябрь. «Постараюсь вернуть свою Марию». 1 января следующего года. «Буду лучшим мужем для Гражины». А некоторые даже предлагают самих себя наказывать в случае невыполнения данных обещаний. Прежде всего, нужно назначить для себя самого определенные санкции на случай, если то, что обещано в течение года, выполняться не будет. Я по себе знаю, что ничего не получится, если за всем этим не стоит дисциплинирующий фактор. Новогодние обещания делают и политики. У меня уже довольно старый автомобиль, и, признаюсь, хотел бы, чтобы в следующем году у меня было достаточно средств, чтобы его заменить, сказал нашему радио один из депутатов Сейма от оппозиционной гражданской платформы. Как видно, на Новый год даже политики делают обещания исключительно личного характера, за выполнение которых с них спросить смогут только они сами или члены их семей, но не избиратели. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждет интересная послепраздничная социологическая зарисовка. В частности, мы поговорим о том, легко ли россияне возвращаются на работу после длинных зимних праздников. Мы, конечно же, вернемся к теме топливной войны Москвы и Минска и расскажем о открывшемся в Детройте крупнейшем очередном автосалоне. Слушайте «Радио Свобода».
«Правда сделает вас свободными», — сказал Иисус.
В 56-м мне было 19 лет, и я был горячим комсомольцем. Но венгерская революция произвела на меня огромное впечатление.
Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что газ не опасен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам не следует иметь главный источник поставок нефти только на Востоке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.